Глава первая. Потеря работы. Итак, я, вспоминая свои школьные годы и работая в Киеве, помогал матери по дому. А Фесич Шура осталась жить в моей памяти, как светлый лик солнечного света чистоты, как сверкающая драгоценным сиянием утренняя роса, из моей школьной юности, освежающая прикосновением неведомых еще и неосознанных до конца чувств первой любви. В настоящее время на Украине прекратили свою деятельность многие предприятия. Более крупные стали избавляться от неквалифицированной рабочей силы. Появилась безработица и неопределенность в завтрашнем дне у многих людей бывшего Советского Союза, лишившихся работы. После службы в армии, вернувшись из Уфы в Киев, я развелся с женой и, женившись во второй раз, часто менял работы на заводах и в научно-исследовательских институтах Киева, терзаясь неуверенностью в завтрашнем дне. В постоянном поиске искал выход из сложных и порой негативных ситуаций. Вот и сейчас, в этот осенний день, я привычно вошел в свой конструкторский отдел Киевского станкостроительного завода и, развесив свое пальто на вешалке у двери отдела, занял рабочее место у чертежной доски с прикрепленным чертежом инструментальной оснастки. Сосредоточившись на детали штампа, углубился в деталировку деталей штампа. Как неожиданно ко мне подошла секретарша начальника заводского конструкторского отдела. «Валентин Альбертович, вас просят сейчас зайти в отдел кадров». «А что-то срочное? Не командировка случайно?» – с наивным видом спросила у девушки. «Я не знаю», – смутившись, ответила секретарь, краснея при этом, быстро ушла. Недобрые чувства стали заползать в мою голову. Но, взяв себя в руки, я надел свое осеннее пальто, шею обвернул шарфом и вышел в холодное осеннее утро во двор завода, так как отдел кадров находился за проходной. Дежуривший охранник в кабинке проходной, вопросительно глядя на меня, спросил. «Вы куда собрались, молодой человек?» – строго спросил он, сдвигая густые седые брови. «В отдел кадров вызывают», – раздраженно ответил. «Подождите». Охранник сверил мой вызов по телефону, ответил. «Можете идти». Начальник отдела кадров пенсионного возраста сказал мне, вручая трудовую книжку. «Сейчас, сынок, много коммерческих структур. Ты еще молодой, можешь найти работу, а то и свое дело организовать». В голове у меня поневоле мелькнула мысль. «Он что, издевается?» Судя по ухмылке этого престарелого джентльмена, моя дальнейшая судьба ему была пофиг. Я взял документы из рук чиновника и, хлопнув дверью дерматиновой обивки времен сталинизма, ушел. Двигаясь Каштановой аллеей до проспекта Победы, где была ближайшая станция метрополитена Нивки, шел и носками ботинок швырял в разные стороны опавшую листву каштанов. А промозглый ноябрьский ветер рвал длинные черные волосы с проседью на моей голове. Стремился забраться под шарф, укрывавший шею, задувал под полы коричневого осеннего пальто. Было холодно и сыро. У погоды, казалось, тоже не было настроения, и она старалась отыграться на случайных прохожих, попавшихся ей под руку. Крупные капли осеннего дождя стали хлестать в тот самый момент, когда я входил в подземный переход, ведший к станции метро. Через 30 минут я уже звонил в дверь квартиры. Открыла жена и с порога спросила: «А где твои ключи? И что ты делаешь в это время дома? Почему не на работе?» «Лилечка, давай по порядку. Во-первых, ключи я забыл. Вон они на полке под телефоном. Во-вторых, меня уволили по сокращению штатов. Вот документы забрал сегодня. И вот возьми еще расчет». Протянул жене 100 рублей. Увидев деньги, жена несколько смягчилась. «Проходи, садись, поешь борщ. Вот только что сварила». Она сунула деньги в карман домашнего махрового халата и принялась наполнять тарелку борщом. Сняв с себя верхнюю одежду и вымыв руки, сел за кухонный стол, принялся молча есть. Аромат свежесваренного борща распространялся в кухне, возбуждая аппетит. Я ел борщ с аппетитным выражением лица, что жена, засмотревшись, наполнила борщом еще одну тарелку и присела рядом. Когда мы отобедали, Лиля стала говорить: «Ты чем теперь будешь заниматься? Я не работаю, ты безработный. На что жить-то будем?» Кисло улыбнувшись, вяло ответил: «Дай прийти в себя, слишком много неожиданностей». «Дура, я не послушалась Светки, которая в Америку укатила. Вот пишет, что работает в семье домработницы и неплохо зарабатывает». «Лилечка, ну не надо, не начинай, я придумаю что-нибудь». «Ладно уж, горе мое луковое, иди думай». После сытного обеда побрел в комнату, шаркая тапочками. Уселся в кресло и стал размышлять над своим нынешним положением. Уют теплого помещения и вкусный обед распыляли мои мысли, навевая сонливость и покой. Веки наливались тяжестью, нервы успокоились, расслабились, и все естество мое окунулось в нирвану некоего пространства. где не было ничего, ни мыслей, ни звуков, ни терзаний, сплошной покой и тишина. Так продолжалось недолго. Вспышка яркого света вернула меня к действительности. Я открыл глаза. В комнате надо мною стояла жена в лучах яркого электрического света. За окнами было уже темно. «Ты знаешь, который час?» – спрашивала она. «Что, я заснул в кресле?» – удивленно спросил и взглянул на жену. Протер глаза от рези электрической лампочки. «Я думала, он думает, что делать в этой безвыходной ситуации. А он, видите ли, спит себе, как суслик», – возбужденно причитала она. В голову поневоле закрадывалась предательская мысль, что, похоже, я зря так рано женился во второй раз. И в ответ, как по наитию, жена сказала: «У тебя семья, я, наконец, надо уж что-то предпринимать. Да уж, наконец ты, Лилечка», а вслух сказал: «Я так не могу с бухты-барахты сразу вот так придумать. Дай, пожалуйста, мне время». «Ладно, раз для тебя это так важно». Она повернулась, взяла на книжной полке книгу и принялась читать.